بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، دايش أفتر بريودت رحمه الله تعالى زيس حديث حديث أت أبو موسى سكازنا Сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, «Салясатун ла ядхулуна льджанна». Трое не войдут в рай. Трое, то есть три категории людей, не войдут в рай. Мудминуль хамар, тот, который пьет вино все время. Катиур рахим, тот, который порывает родственные связи. Мусаддикун биссихар, тот, который верит в колдовство. Сказано, что передал Ахмад ибн Хиббан в своем сахихе. Этот хадис, то, что называется «сахих ли гайрихи». То есть, может быть, цепочка передачи у конкретно этой версии слабая, но поскольку есть другие версии, подтверждающие этот хадис, то он становится сахи ли гайрихи, укрепляется, становится достоверным благодаря что? Подтверждающим его другим версиям. Шейх аль-Албани сказал про этот хадис, что он сахи ли гайрихи, что этот хадис достоверный. Итак, сказано в хадисе, трое, которые не войдут в рай, трое. Упомянутое число. Вопрос, здесь число имеет значение или нет? Иначе говоря, что только трое, три категории людей, только они в рай не войдут, все остальные войдут. Именно три имеют здесь значение или нет? Нет. Здесь не имеется в виду, что только трое, потому что много текстов в Коране и в Сунне, которые указывают на то, что число категорий людей, которые не войдут в рай, больше, чем три. А почему тогда? Почему пророк Саусам упоминает три здесь? Мы говорили с вами, это прием обучения. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, это самый лучший, самый искусный учитель. Потому что если вы так сказать человеку три, то тогда он лучше запомнит, у него это упорядочится, это знание в его памяти, ему потом легче будет вспомнить. Итак, три. Трое, которые не войдут в рай. И потом перечисляются эти категории людей. Рай, джанна, мы знаем с вами, джанна это обитель, которую Аллах Субхану Тааля приготовил для своих угодных ему рабов, для своих угодников, для богобоязненных. Почему джанна, рай называется по-арабски джанна? Вопрос. Мы говорили с вами раньше об этом. Кто помнит?
От слова джан, сокрытый, значит то, что сокрыто.
Да, потому что в раю много садов и деревьев, которые закрывают, прикрывают. Хорошо, слово вот это джанна. Хорошо, оно в арабском языке означает, что сокрытость какой-то. Поэтому джинны названы джинны, потому что скрыты они от нашего взора. Рай джанна, потому что там деревья, которые что? Скрывают эти кущи райские. Пусть Аллах Субхану Тааля сделает нас из их обитателей. Так трое не войдут в рай, потом перечисляются три категории людей, которые совершают вот эти большие грехи, которые в хадисе упомянуты. Давайте поэтому мы остановимся здесь на этом вопросе. Вопрос вообще о больших грехах. И о людях, которые совершают большие грехи. Здесь есть несколько положений, которые связаны с акидой аль-сунна валь-джамаа в этом вопросе. Ну, во-первых, что такое аль-кабира? То есть большой грех. Грехи делятся на большие и малые. Аль-кабаир и ас-сагаир. Того, что такое аль-кабира, что такое большой грех, много разных определений есть, которые дают ученые аль-сунна валь-джамаа. Но самое лучшее, что сказано по этому поводу – كل ما رتب عليه عقوبة خاصة في الدنيا أو في الآخرة. Это все, с чем связывается какое-то специальное наказание в текстах Корана или Сунны в этом мире или в вечном мире. То есть всякое деяние, для которого специальное какое-то наказание установлено, упомянутое в Коране или в Сунне, наказание в этом мире или в вечном, это и есть кабира, будь то проклятие, наказание в виде проклятия, или в виде изгнания от милости Аллаха, или в виде гнева Аллаха, или в виде хадда, худуда, то есть какой-то шариатской меры воспитательной в этом мире, или какое-то специальное наказание в вечном мире для этого греха. Вот это и есть кабира. Так, кабира что такое? Все, для чего какое-то есть специальное наказание в этом мире или в вечном, будь то проклятие или гнев Аллаха, или хад в этом мире, либо что? Специальное какое-то наказание от Аллаха в вечном мире. Второй вопрос. Так, первый вопрос, что такое кибира? Понятно. Второе. Человек, который совершил кабира, совершает большой грех. Хукм его, то есть отношение к нему, мусульман, отношение к нему в исламе. Это человек вопрос. Му'мин камиль иман, верующий с совершенной верой. Или человек, который совершает большие грехи, это кафир, неверующий. Или что? И не кафир, и неверующий с совершенной верой. Не то и не это, а что? Он верующий благодаря своему иману, и он грешник, фасик, нечестивец из-за своего греха. Или иначе говоря, он верующий, но с неполноценным иманом. Накисуль иман. Вот эта позиция Ахлиссунна вальджамаа в этом вопросе. Это должен каждый знать. Пьет человек водку или разрывает родственные связи, совершает какие-то другие большие грехи, ворует, совершает прелюбодеяние. Кто это? Му'мин, верующий с полной, совершенной верой? Или это кафир? Говорим мы, как мурджииты говорят, что это верующий с полной верой, или говорим, как говорят муатазилиты и говорят хариджиты, как говорят хариджиты, что это кафир. Нет, не так и не так. А говорим, что? Запоминаем термин сразу. Му'минун би имани, фасикун би кабирати. Верующий он из-за своей веры, из-за своего имана, но фасик нечестивец из-за своего греха. Или говорим му'мин накисуль иман, верующий с несовершенной верой, с неполной верой. Следующий вопрос, третий. Кабаир. Сочтены большие грехи. Сочтены они счетом или определяются просто определением? Вот вопрос. Ма'дуда или махдуда? То есть... Можно ли их счесть определенным счетом? Сказать, больших грехов столько, 65, или 72, или 7, или 10. Ма'дуда или махдуда. То есть нет счета какого-то, который можем определить их количество, но есть определение, что является аль-кабира. Как правильно, ма'дуда или махдуда? Махдуда. То есть числа какого-то определенного, сказать, сколько больших грехов. Какого-то определенного числа нет. Поэтому имам аз-Захаби в своей книге «Аль-Кабаир», книга, где он рассказывает о великих грехах, перечисляет их, он не говорит, что их, вот сколько я в книге упомянул, вот столько их. Нет. Он говорит «минха», из них, из больших грехов, и перечисляет потом в своей книге. Поэтому правильно, что не имеет определенного числа, которому мы можем точно сказать, что их столько, но мы можем что сказать? Об определении. Что входит в понятие «большой грех». Четвертый вопрос, связанный с этим исследованием. Какое исследование у нас сейчас? О чем мы говорим? Аль-Кабаир, большие грехи и люди, совершающие Аль-Кабаир. Да, позиция Ахлиссунна вальджамаа в этом вопросе. Четвертое. Что страшнее? Большой грех Аль-Кабира или малый ширк? Большой грех, великий грех или малый ширк? Что страшнее? Малый ширк страшнее. У нас есть сначала сагаир, малые грехи. Над сагаир идут то, что страшнее этого, что? Аль-кабаир, большие грехи. Над аль-кабаир идет то, что страшнее этого, аш-ширкуль асгар, малый ширк. Над малым ширком идет то, что самое страшное, аш-ширкуль акбар, большой ширк. Хорошо, где у вас доказательства? Что малый ширк страшнее, чем большой грех? Вы говорите так. Где у вас доказательства? Машаллах. Машаллах. Аллах Субхана ва Тааля говорит в Коране: «Инна Аллах ла йагфиру ан юшрака бихи ва йагфиру ма дуна залик лиман яша». Поистине Аллах не прощает, когда предают ему сотоварищи, совершают ширк. Большой ширк или малый ширк. Любой ширк. Хорошо? Это доказательство, что ширк малый страшнее, чем большой грех. Малый ширк страшнее, чем если человек совершит прелюбодеяние, или убьет, или что? Сворует. Поэтому это очень опасно. А слово «малый» не означает, что этим можно пренебрегать. Потом другое доказательство. Слова Ибн Мас'уда. И много таких подобных высказываний от салев. «Ля нахлифа биллахи казиба нахабу илей мина». Ахлифа бигайрии садикан. Поклясться мне Аллахом и солгать, любимее или желание, чем поклясться не Аллахом и сказать правду. Это не значит, что Ибн Масуду нравится или нравилось клясться Аллахом и обманывать. Да нет, это тоже не нравится ему, это тоже страшный грех. Но это великий грех, но малый щирк, когда клянется человек не Аллахом, это еще страшнее. Поэтому говорит это Ибн Масуд, ради Аллаху Таля. Еще что доказывает, что малый щирк страшнее, чем великий грех. По поводу больших грехов нет у Ахля Сунна валь Джамаа никаких разногласий. Никаких разногласий, что такой человек, он тахта машиятилля. То есть он находится под волей Аллаха Субханава Та'аля, то есть Аллах Субханава Та'аля захочет накажет его, захочет простит. Вся Ахля Сунна валь Джамаа единодушны в этом. Хорошо? А вот что касается малого ширка, то здесь есть разногласия среди Ахля Сунна валь Джамаа, и есть уляма, которые говорят, малый ширк обязательно, если человек не покаялся в нем до смерти, Аллах Субхану Тааля за него накажет. Да, это не будет вечное наказание в аду, но наказание обязательно для него. И это доказывает нам что? Что малый ширк страшнее, чем большой грех. Еще раз, почему? Потому что большой грех, все ученые единодушны в чем? Что такой человек под волей Аллаха Субхану Тааля, если Аллах захочет, накажет его, захочет, простит. Человек украл, не покаялся в этом, обязательно будет наказание ему вечной жизни. Украл и не покаялся, обязательно наказание вечной жизни. По воле Аллаха. Захочет, Аллах накажет, захочет, простит. Здесь единодушно все ученые Ахля Сунна валь Джамаа. А малый ширк здесь что? Разногласия. Есть среди ученых те, которые говорят, что не простит Аллах. Обязательно человек должен будет понести наказание. Следующий, пятый вопрос. Пятый вопрос. Связаны с этой темой. Искупают ли праведные деяния большие грехи или не искупают? Иначе говоря, можно ли, совершая праведные деяния, стереть, искупить аль-кабаир, большие грехи? Этот вопрос, в котором есть разногласия среди Ахля Сунна валь Джамаа. И мы должны знать, что оба мнения находятся в рамках убеждения Ахля Сунна валь Джамаа. Чтобы никто не сказал про другое мнение, что это заблудший человек, если он придерживается иного мнения. Хорошо? Это мнение, оба мнения в рамках Ахля Сунна валь Джамаа. Есть уляма, которые говорят, что и большие грехи тоже искупаются праведными деяниями. И приводят на это доводы, потому что все у уляма Ахля Сунна валь Джамаа на доводах, на далилях из Курана и Сунны. И приводят много далилей, много доводов на этот счет, что праведные деяния искупают не только малые грехи, но и большие грехи, как, например, «Ман хаджа фалям ярфус валям ефсух ража ка еуми валядатумму». Если человек совершит хадж, и при этом он не будет произносить скверных слов и не будет совершать какие-то грехи во время хаджа, то вернется из хаджа, как в тот день, когда родила его мать. Таким, каким он был в тот день, когда родила его мать. То есть полностью очищенным от всех грехов. Ну, когда мать родила человека, на нем нет ни сагаир, ни кабаир. Правильно? Ни мало грехов, ни больших грехов. Подобного рода хадисы. Второе мнение, что праведные деяния искупают малые грехи только. А большие грехи, для них нужно специальное покаяние. Специальная тауба. Приводят ряд сообщений по этому поводу, ряд хадисов в качестве довода. Среди этих хадисов тот хадис «Аль-джум'а иля-джум'а» и так далее, «Кафарату мабейнихима» и «Заджтунибат иль-кабаир». Джум'а до следующего джум'а, или Рамадан до Рамадана, или намаз до намаза, искупает, что грехи, которые совершены между ними, и «Заджтунибат иль-кабаир». Если человек избегал кабаир, больших грехов. И эти ученые говорят, вот доказательство на что? На то, что большие грехи не искупаются намазами, или постом, или намазом джум'а, а для них нужно специальное покаяние. Хадис еще, который, иншаллаху та'аля, мы с вами будем изучать в этой книге, про наиха. Наиха – это кто? Та, которая оплакивает, плакальщица. Оплакивают покойных специально, да, нанимают наиха, или приходят они, занимаются этим. Сказано, что она, наиха, если не покается до смерти, то будет с ней то-то и то-то в судный день. То есть, на что это указывает? На то, что обязательно нужно покаяние для больших грехов. То есть без этого искупление деяниями не происходит. Следующий вопрос. Это какой был у нас? Пятый вопрос. Да? Сейчас какой по счету? Шестой вопрос. Если у человека есть несколько больших грехов, то есть человек совершает одновременно несколько больших грехов, можно ли покаяться в части из них, не покаявшись в других? Или обязательно человек должен покаяться во всех, чтобы покаяние его было действительно? Иначе говоря, если человек занимается гиба, злословием, занимается намима, сплетнями, распространением сплетен, при этом поедает имущество сироты. Вот три греха у него сейчас. Может он покаяться в поедании имущества сироты и оставить это, но при этом те два греха будет совершать? То есть его покаяние будет действительным вот в этом грехе или нет? Действительно, это важный вопрос, братья. Потому что есть люди, которых шайтан запутывает и говорит, что если ты не покаешься во всех грехах, то нет смысла каяться в каких-то из них, в части из них. И человеку говорят, молись, совершай намаз. Он говорит, как я буду совершать намаз, если я курю? Или как я буду совершать намаз, если там я занимаюсь продажей спиртного? Что мы говорим этому человеку? Что это шайтан так сбивает и запутывает человека. И наверняка вам приходилось сталкиваться с этим. Вот пока я полностью от всего не очищусь, я не буду делать намаз, говорит человек. Да? Нет, не так. Мы говорим, уменьши груз, который на тебе. Пусть меньше будет его. Хоть в части грехов покайся, покаяние будет действительным. Что касается остальных, потом, иншаллах, с помощью Аллаха будешь уповать на Аллах, и от них тоже избавишься, и в них тоже покаешься. Поэтому мы говорим, не можешь во всех покаяться, да, мы тебя побуждаем во всех грехах покаяться и все оставить. Но если все не можешь, то хотя бы часть, облегчи эту ношу, которая сейчас на тебе. Это шестой вопрос. Седьмой вопрос, касающийся этой темы. Человек, который совершает большие грехи, ворует, совершает прелюбодеяния или еще что-то, пьет вино, любим мы его или ненавидим? Любим или ненавидим? Вопрос. Позиция Аль-Сунна валь-Джамаа. Если человек мусульманин, если человек единобожник, то мы обязаны любить его за его иман, за его ислам, за его таухид. И ненавидеть за что? За его грехи. То есть нет абсолютной любви к нему полной. Хорошо? Единобожник, чем более праведный, тем мы больше его любим. Мы его любим за его иман и праведность, ненавидим его за его грех. И в этом отличается Аль-Сунна валь-Джамаа от заблудших групп, которые говорят, как хариджиты и прочие, все, человек совершает большие грехи, мы его ненавидим и все. И это надо учитывать, братья, непременно и в нашем тоже отношении к людям. Потому что сколько братьев, которые вроде бы знают этот принцип Аль-Сунна валь-Джамаа, но применить его правильно не могут. И видишь, как брата, который совершает какие-то ошибки, какие-то вопросы, он начинает ненавидеть больше, чем он ненавидит неверующего. А ты обязан его любить за его иман, за его ислам. Да, у него есть какой-то грех, или может быть у него есть какая-то ошибка, или может быть какое-то заблуждение, но которое не доходит до уровня куфра и ширка. Поэтому ты его люби за его иман. И не может он быть у тебя на одном уровне с неверующим. А еще хуже того, ты ненавидишь его больше, чем ненавидишь кого-то, кто вообще не верит в Аллах Субханаху Тааля. Это седьмой вопрос. Восьмой вопрос. Кабаир, большие грехи, они все одинаковы или они имеют разный уровень? Убеждение Аль-Сунна валь-Джамаа, что они имеют разный уровень. Не одинаковы. Есть более страшные, есть менее страшные. Где доказательства у вас на это? Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, Акбаруль кабаир, самыми страшными из больших грехов являются, и потом перечисляет грехи. Значит, эти большие грехи бывают что? Разными по своему уровню. Хорошо, если в хадисе этом сказано, самый страшный из больших грехов, потом первым перечисляется ширк. Что получается, что ширк тоже из больших грехов? Пророк Сусарм говорит. Что мы скажем? Ширк – большой грех и плюс к этому. Хорошо? Это сверх этого. Поэтому он Помимо того, что он большой грех, что он еще и отдельно стоит, потому что он страшнее, будь то малый ширк, тем более большой ширк. Итак, это что касается чего? Исследование наше по вопросу больших грехов и людей, которые совершают большие грехи. Теперь давайте перейдем к самому хадису. Так сказано, не войдут в рай трое. Три категории людей. Первый упомянут мудмин хамар. То есть человек, который мудмин. Мудмин, то есть постоянно пьет вино. Много пьет спиртного. Много пьет хамар. Хамар вообще что такое? Хамар это, как сказал пророк, алейхиссалату вассалам, куллю мускирин хамар. Все, что опьяняет, это хамар. Все. Значит, все, что опьяняет, затуманивает разум человека, является хамрам. Так? Не совсем так. Здесь есть уточнение. Может что-то затуманивает разум человека, но не является хамрам. Как, например, наркоз. Если человеку делают перед операцией наркоз, мы можем сказать, что этот человек употребляет хамр? Употребил хамр сейчас? Нет. Если человек какой-то продукт съел, у него на него аллергия, ему становится плохо от него, и он спадает без чувств, что это хамр. Но он же здесь лишается разума в данном случае. Рассудка на какое-то время. Нет, это не хамр. Поэтому хамр, да, то, что затуманивает разум. Но при этом человек делает это для того, чтобы получить какое-то наслаждение и какую-то веселость. Вот это вот хамр. Поэтому наркотик это хамр. Что есть наркотики? Гашиш там или что? Морфий. Хамр. Хамр. Конечно, хамр. Если человек это употребляет, для чего? Для веселости, для там, не знаю, эйфории, для какого-то наслаждения и так далее. Человек пьет вино для чего? Чтобы ему было весело, чтобы он испытал какое-то счастье такое кратковременное, чтобы почувствовал себя каким-то значимым, великим, почувствовал себя царем или почувствовал себя львом. Хорошо, по-разному. Поэтому вот это определение хамра. То, что затуманивает разум человека с тем, с какой-то веселостью, эйфорией, там, для наслаждения и так далее. Вспомните хадис, который приводится в Сахих аль-Бухари, когда Хамза, дядя пророка, алейхиссалату вассалям, Хамза ибн Абдуль-Мутталиб, ради Аллаху Таля'ан, когда еще вино не было запрещено, когда он выпил, потом, когда пришли его забирать, пророк, алейхиссалату вассалям, и Али, что сказал он? «Алянтум илля абиду аби». «Кто вы, как не рабы моего отца?» Это он сказал кому? Пророку, алейхиссалату вассалям. Почему? То есть пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, что вы не иначе, как рабы моего отца, потому что затуманивает разум. Да? И каким образом, опять же, это для чего употребляется? Для наслаждения и для веселости. Вот все, что затуманивает разум для наслаждения, для веселости и так далее, это харам на основе Корана и Сунны и Иджма. И если кто-то говорит, что хамар дозволен, то тогда считает, что это халяль, то это что? Это кафир, это неверующий. Если только, конечно, человек не живет в какой-то местности, где не доходит до него знания, он недавно, может быть, принял ислам и не знает, говорит, что это дозволено, не зная, в таком случае его уведомляют, и такому человеку не вносится, конечно, не говоришь про него, что он кафир. Итак, это первое. Второе, что сказано в хадисе, кто не войдет в рай. Вторая категория людей – катиу рахим. Те, которые разрывают родственные связи. Рахим – это родственные связи. Что значит разрывает родственные связи? Значит, не поддерживает родственные связи. Вот это очень важно. Разрывать, это значит не поддерживать. То есть, может быть, он вроде не разорвал, ссоры какой-то не было, но просто не поддерживает. Это тоже входит сюда. Хорошо? А что такое поддерживать родственные связи? Что это сырату рахим? В чем заключается? Объясняется ли в Коране, в Сунне, даны ли какие-то рамки четкие? Вот сырату рахим, поддерживать родственные связи, это значит делать то-то, то-то, то-то и то-то. Нет. Аллах Субхану Тааля говорит про это. «Валлядина ясалюна, мамар Аллаху бихи ан юсаль». Те, которые поддерживают то, что Аллах приказал, поддерживают, то есть родственные связи. Но не сказано, что именно делать. Мы знаем с вами правила, братья. Все, что приказывается в шариате, но не устанавливаются, не упоминаются рамки какие-то специальные, то здесь нужно ориентироваться на что? На Урф. Что такое урф? То есть традиционное понимание этого вопроса у людей. Что считается у людей поддержкой родственной связи? Вот так вот, «Куллю ма ата, валям юхаддади бишшар'и кальхирзи, фабиль урфи ухдуд». Все, что в шариате пришло, но не дается этому определение и рамки в шариате, как, например, хирз, то есть место хранения, сейчас мы об этом с вами поговорим, фабиль урфи ухдуд. То на основании урфа ставь рамки. Например, Аллах Субхану Тааля говорит: «Фаманкана минку марида, наваля суфарин, фаидату минайямин ухара». Те из вас, которые болеют или находятся в путешествии, то пусть держат пост, могут поддержать пост, что в другие дни. Да? Понятие «больной» что значит? На что мы опираемся здесь? Есть сказано в Коране или в Сунне: «Больной это такой-то, такой-то, такой-то». Перечисляют всякие болезни какие-то. Нет. Поэтому опираемся на что? На традиционное понимание, что такое болезнь, которая препятствует соблюдению поста. И если пришел брат, например, и говорит: вот я болею, наверное, я не буду поститься сейчас, подержу потом. А что случилось? Ну, у меня вот здесь палец что-то нарывать начал. Что мы скажем ему? Нет, это не та болезнь. Хорошо. В урфе у людей понятно, что это не та болезнь, которая может служить оправданием для перенесения поста. Еще пример. Что такое вор, сарик? Что считается воровством с точки зрения шариата, из-за которого бывает хад, наказание в шариате? Человек забрал из кармана своего брата ручку или карандаш. Считается, что это сарик, воровство, за которое хад, за которое применяется шариатское наказание, которое установлено в Коране или нет. А? Сейчас не говорим, что это не грех своровать ручку из кармана. Нет, просто мы сейчас говорим о наказании. Это сарика или нет? Считается кражей с точки зрения уже юриспруденции. Нет. Определение тогда что это? Кто берет что-то, что стоит больше четверти динара? Динар это сколько? 4,25 грамм золота. Да? Кто ворует или забирает вот так вот без спросу больше, чем четверть динара? Но это еще не все. Из места, которое является хирзом. Хирзом, то есть местом хранения чего-то. Вот это будет считаться воровством. Ясно? Если ты идешь по улице и валяются деньги, и ты их взял, сейчас здесь больше четверти динара, это воровство? Нет, это не воровство, это люката, находка. Почему находка, а не воровство? Потому что это сейчас не находится в месте его привычного хранения. Правильно? А что такое место хранения? Как понять? На что здесь опять опираются люди? Опираются на урф. Что в урфе принято понимать под хирзом, то есть местом хранения имущества? Например, человек подошел к мечети, видит, стоит машина. Припарковались люди. Зашли в мечеть, припарковались, оставили машину. Человек залез в машину, сел и угнал. Его поймали. Говорят: ты своровал? Он говорит: нет, не своровал. Потому что она просто стояла вот так вот, машина, уже бесхозная, как находка. Что мы скажем? Находка это? Нашел машину ты? Нет. Почему? Потому что, а на что мы опираемся? Он взял ее, машину эту из хирза, да, из места хранения. А почему это место хранения? Кто сказал? Принято урфи так понимать. Хорошо? Что машина, если она вот так стоит, припаркованная, все ли где-то, то это считается для нее хирз, то есть местом хранения. Поэтому здесь опираются тоже на урф. Итак, в вопросе салату рахим, братья, в вопросе поддержки родственной связи мы должны опираться на урф. А урф, конечно, бывает разный. Урф варьирует от местности к местности, от времени к времени и так далее, от человека к человеку. Зависит от разных вещей. Например, мы сказали, зависит урф от времени. Если сейчас время голода и бедности, то в чем будет заключаться поддержка родственной связи? В том, чтобы кормить родственников, которые нуждаются, да, обеспечивать там их едой или одеждой.
Время, когда, альхамдулилля, благоденствие, у людей все есть, тогда родственные связи, поддержка уже не будет в этом заключаться, потому что люди что не нуждаются. И так зависит от чего? Что такое поддержание родственной связи? От времени. Время – это бедность и голода, или время чего? Благоденствия. Раз. Зависит от того, какова степень родства. Чем ближе к тебе человек по родству, тем, значит, больше у него прав. Значит, поддержка родственной связи будет что? Выражаться в чем-то более сильном. Дальше. От чего еще может зависеть это? Зависит от местности. В какой-то местности принято, вот, что поддержка родственной связи заключается в этом. И если этого не делать, то это будет расцениваться как что? Порывание родственных связей. Например, принято в какой-то местности, что если умер у тебя, кто-то там у родственника, и так далее, что нужно ему позвонить, что нужно его утешить, да, и так далее. Если этого не сделать, это будет считаться, что порыванием родственной связи. Зависит что? От орфа в этой местности. Еще от чего зависит? Еще зависит от личности. Твои родственники, среди них могут быть те, которые, если ты им не позвонишь раз в два дня или каждый день, или не навестишь их раз в неделю, то они обидятся, и это будет считаться, они будут считать это как то, что ты с ними порвал. Хорошо? Есть такие среди твоих родственников, которые входят в твое положение, понимают, что тебе некогда, относятся к этому легко и просто, не обижаются, не считают, что ты порвал с ними связь. Значит, что? К этим первым ты должен относиться по-другому, нежели что? Ко вторым. Учитывать этот момент. Есть у тебя какой-то дядя, который, если ты не позвонил, все, он обижается. И ты должен ему все время звонить, поэтому. Хорошо? Это учитывается в поддержании родственных связей. И еще просто пример. Человек находится в какой-то местности, ему поехать вот к родственникам, навещать их, это дорого, тяжело очень. И даже звонки, может быть, у них там, надо звонить по телефону, это дорого человеку. Он может что сделать, какую-то вещь, например, звонить только своей маме и маму просить, чтобы она передала вот всем им саламы. Да? Да вот передай саламы, это он передай и так далее. И родственники уже, если мать им передаст, скажут, вот смотри, он через мать нас не забыл, передает. И уже будут что? Довольны. Это в урфе, это считается поддержкой родственной связи. Поэтому что опираешься на это? Здесь одно уточнение, братья, очень важно. Опираемся на урф, итак, на традиционное понимание, но при условии, что вообще в этом обществе сохранилось понятие поддержка родственных связей. Потому что если мы будем опираться, например, на западное общество, где человек уже, может быть, и мать свою-то не помнит, хорошо, и не общается, или с отцом не общается, и скажем, но урф у них такой, значит, это есть поддержка родственной связи, мы скажем, нет. На такой орф опираться нельзя. Мы опираемся на орф чего? Мусульманских обществ. Или на таких обществ, где хоть есть какая-то поддержка родственной связи. На такой орф, конечно же, что не опираемся. Или не опираемся в этом вопросе на орф, который противоречит Курану и Сунне. Ясно? Альхамдулилля. И последняя здесь важная вещь. Говорит пророк, алейхиссалату вассалам, что не тот поддерживающим считается родственную связь, кто поддерживает ее в ответ на поддержание родственной связи, а тот, ман изакутает рахимуху вассаляха, а тот, который, когда рвут с ним родственники, он все равно с ними поддержит родственную связь. Вот это называется поддерживать родственную связь. В самом деле, если кто-то с тобой поддерживает хорошие отношения, даже если это не родственник, естественно, ты с ним тоже будешь поддерживать. Поэтому нет за это никакой награды, и нет в этом ничего особенного. А награда и действительно деянием поддержки родственной связи является что? Когда ты поддерживаешь с тем из родственников, который с тобой порывает. Это очень важно. Что многие, в самом деле, мусульмане, этот вопрос, хоть о нем и говорится много, но этот вопрос, в нем есть пренебрежение. Люди говорят, ну эти родственники, когда приходишь к ним, они вот смотрят на меня как-то недовольны все время, когда я прихожу, или еще что-то. Мы говорим, что хоть они себя так ведут, ты веди себя в отношении с ними достойно. Дальше говорит пророк, алейхиссалату вассалям, третья категория, мусаддикун биссихр, человек, который верит в колдовство. Это третья категория людей, которая не войдет в рай. Вот ради этого предложения привел автор, рахималлаху та'аля, этот хадис здесь. Почему? Глава о чем? Об астрологии, верно? Здесь сказано, верящий в колдовство не войдет в рай. Почему? Потому что астрология, танджим, ильму та'сир, это часть колдовства, относится к колдовству. Поэтому кто верит в астрологию, верит астрологам, тот, значит, верит в колдовство, как в хадисе, «Ман иктабаса шу'батан минан нуджум, факад иктабаса шу'батан минас сихр». Кто получил какое-то знание астрологии, тот получил что? Знание колдовства. Поэтому, если человек верит этим астрологам, он верит в колдовство, и это причина, из-за чего человек лишается вхождения в рай. Почему? Потому что здесь претензия на знание сокровенного. Да, а эти астрологи претендуют на знание сокровенного. Хорошо, если человек верит в колдовство, в том смысле, что он верит, что колдовство имеет влияние. То есть, да, может человек быть заколдован, может повлиять на него колдовство. Если это верит, то это тоже входит в хадис? Нет. Колдовство действительно оказывает влияние на людей. В это мы верим. Это в этот хадис, конечно, не подпадает. Подпадает именно, когда речь идет о видах колдовства, таких как астрология и прочее, когда что? Колдун или астролог говорит что-то из «Ильмуль-Гайб», из знания сокровенного, человек верит ему, то это причина, из-за которой он лишается рая. И последний вопрос здесь, последнее исследование. В этом хадисе упомянуты люди, которые совершают большие грехи. Пьет вино, да? Еще что? Порывает родственные связи. Сказано, что они не войдут в рай. Как понять это? Они не войдут в рай. Как объяснить это? Если даже был муваххид, даже если был единобожник, не войдет в рай? Как объяснить? В этом вопросе есть несколько мнений. Мнение мутазилитов и хариджитов. Это мнение Ахля Сунна валь Джамаа. Они, мутазилиты и хариджиты, они берут вот такие вот хадисы, как этот хадис, кто пьет вино, прорывает родственные связи, не войдет в рай. И говорят, выйдите, сказано, не войдет в рай. Значит, тот, кто совершает большие грехи, он... кафир. Это говорит кто? Хариджит. Хариджит выводит человека из религии, называет кафира за совершение больших грехов. Муатазилит что говорит? Говорит кафир. Не говорит кафир, но и не говорит мусульманин. Говорит, у него сейчас манзиля бейналь манзилятейн. У него сейчас положение между двумя положениями. Он и не верующий, и не кафир. Но и те, и другие, хариджиты и муатазилиты, сходятся в чем? В том, что человек, совершающий большие грехи, войдет в ад навсегда и никогда не войдет в рай. И они не обращают внимания на хадисы, аяты и хадисы, где сказано, что если у человека была вера и был тавхид, пусть даже на вес зернышка, что он рано или поздно войдет в рай. Это позиция их, хариджит и мутазрит. А как понимает Ахль Сунна валь Джамаа вот эти хадисы? Вот в этом хадисе сказано, не войдет в рай, не войдут в рай трое. И перечисляются. Тот, кто выпил вино, или тот, кто порвал, разорвал родственную связь. Это что? Это же кабаир, правильно? Это же не ширк. Вот среди Ахля Сунна валь Джамаа есть несколько объяснений этого вопроса. Первое объяснение, говорят некоторые ученые, что не войдет в рай, имеется в виду, если он считает, что эти грехи дозволены, то есть делает истихляль, считает, что это халяль так делать. Вот тогда он не войдет в рай. Это объяснение. Ясно? Но это мнение и это объяснение слабое. Почему слабое? Имам Ахмад, рахималлаху та'аля, опроверг вот это объяснение. Оно ему не понравилось. Он сказал, и уляма говорят, что тот, кто считает грех какой-то халялем, и так кафир, даже если он этого не делает. Пусть он не пьет вино, но считает, что вино халяль, он и так кафир. Он и так не войдет в рай. Ясно? Поэтому это объяснение, оно что? Слабое. Это первое мнение. Мы сейчас вам с вами говорим об объяснении этого, что среди ученых Ахля Сунна валь Джамаа. Следующее объяснение. То, что подобные хадисы, хадисы, в которых есть угроза, нужно принимать, как они есть, не стремясь их совмещать с хадисами о том, что муваххиды, верующие, в любом случае, что войдут когда-то в рай и так далее. Просто принимаем эти хадисы, как они есть. Хорошо? Но мирругум камаджат, как говорят по-арабски. Говорим, так сказал Аллах Субхану Тааля, так сказал пророк алейхиссалату вассалям, и все. И не лезем дальше уже в какие-то подробности. Почему? Потому что цель подобных хадисов — устрашение. И если человек начнет говорить «да», но тут имеется в виду, что вот так и так, и начнет при этом тексты приводить о прощении и о том, что муахиды все равно войдут в рай, хорошо, имеется в виду здесь не такое вхождение и так далее, то это что ослабит устрашение. Верно или нет? Ведь предназначение этих хадисов – устрашить и человека отвратить от этих вещей. Это мнение многих ученых, мнение предшественников многих и числа Ахль-Сунна валь-Джамаа. Означает ли это, что мы не понимаем эти хадисы? Что мы не знаем их смысл? Нет, мы знаем их смысл. Запомните одну вещь. В Коране и в Сунне нет ничего, смысл чего не был бы ясен. Это очень важно, правило Ахль-Сунна валь-Джамаа. В опровержении группам, которые говорят, что есть некоторые вещи, смысл которых не ясен. Нет, смысл ясен. Смысл ясен. Но единственное, что мы здесь говорим, что мы просто не пытаемся здесь что? Стараться как-то это что совместить вот с теми другими хадисами, а просто говорим, чтобы людям было страшно, чтобы не ослабить вот этот вот эффект устрашения. Пришел к тебе человек, говорит, я хочу совершить убийство. Вот такой человек, который вот прям я хочу его убить, все. Ты говоришь ему, что Аллах Субхану ва Тааля сказал, ни в коем случае, Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Ома ектуль му'мина мутааммидан фаджазаухи джаханнам халидан фия, ва гадиба Аллаху алейхи ва ла'нахи, ва адда лаху азабан азима». А кто убьет верующего умышленно, то возмездием ему будет адский огонь, где он будет пребывать вечно. И прогневался Аллах на него, и проклял его, и уготовил для него великое наказание, великую муку. Человек тебя спрашивает, в аду халидан, что это значит халидан? Если ты скажешь ему, ну халидан имеется в виду, поскольку уже все равно был единобожником, что просто там он будет долго, может быть, в аду наказанию подвергнут, но потом все равно войдет в рай, потому что он был единобожником. Или имеется в виду, не сразу, да, войдет в рай, но потом все равно войдет в рай. Тот человек это может взять в себе что? Как повод, как толчок для совершения убийства. Можно сказать, ну ничего, помучаюсь, потом я все, зато я здесь сейчас отомщу там, и так далее, сделаю, что я хочу. Поэтому уместно в данном случае говорить, ты знаешь, ну вот есть другие тексты, которые вот, совмещая их, мы придем к такому выводу. Нет, то, что мы говорим, используем это правило предшественников. Вот сказал Халидан Фия, пребывая в нем. Так сказал Аллах, и все, чтобы человеку было страшнее. Это какая позиция? Вторая позиция среди Ахль-Сунна валь-Джамаа. Третья позиция среди Ахль-Сунна валь-Джамаа. Это сильная, это позиция, что? Саляфус-Салих. Третья позиция, когда говорят уляма. Вот этот хадис и ему подобные. Хадис общий. Хорошо? Не очерченный какими-то рамками. Но есть другие хадисы, которые очерчивают рамки. Хорошо? Очерчивают понимание этого. А это значит, говорят они, совмещая этот хадис с хадисами о том, что верующие им все равно, что когда-то, в любом случае, они входят в рай и не останутся в аду навеки. Значит, как совместить? Они говорят, то есть человек этот, который пьет вино там, и порывает родственные связи, не войдет в рай сразу. Не войдет в рай сразу. А он, что может быть подвергнут сначала наказанию, а только в аду, а потом только быть введен в рай. Но опять же здесь внимательное уточнение. Но мы не говорим, что непременно будет подвергнут наказанию. Это очень важно. Потому что этот человек, мы говорили, что тахта льмашиа. То есть он в воле Аллаха. Аллах может его что? Простит. Может накажет. Поэтому мы не имеем права утверждать, как сказано в хадисе. Аллах Субхану ва Тааля говорит хадис Кудси, да? «Ман за леди эта алля алейян ла ахфир ли фулан?» «Кто тот, который за меня говорит, что я не прощу такому-то?» Это мнение. Третье, в чем оно заключается? Не войдет в рай, который пьет вино, то есть не войдет, что сразу, а может быть подвергнут наказанию Аллахом сначала, и только потом войти в рай. Следующее объяснение этого. Не войдет в рай, и подобно этому хадису, то есть долгое пребывание, или как в аяте, да, долгое пребывание в аду. Вот на что это указывает, говорят они, долгое пребывание. Еще следующее объяснение, какое по счету?
Пятое.
Имеется в виду, говорят они, что такой человек заслуживает такой кары, чтобы не войти в рай никогда. Но Аллах, Субхану Аталя, по своей милости, этот приговор, что? Поскольку он был единобожник, что? Он отменяет ему. Может наказать его, но не навеки. Не навсегда. Ясно? То есть он заслуживает этого, но не обязательно, что это Аллах, Субхану Аталя, к нему что? Применит. Это объяснение. В этом мнении есть некоторая слабость, в этом объяснении данных хадисов. И, наконец, третье будет по счету из тех, которые приемлемыми являются. Из тех, которые приемлемыми. Что, внимательно, не войдет в рай, имеется в виду, что вот эти поступки могут стать причиной того, что человек станет кафиром в итоге и умрет неверующим. А если умрет неверующим, то ясно, что никогда в рай не войдет. Вот это о чем. Хорошо? То есть не войдет в рай с точки зрения того, как закончит свою жизнь. Человек, который совершает большие грехи, очень большая вероятность, что он впадет в ширк и в куфр, потому что большие грехи. Грехи – это что? Предвестник ширка и куфра. Малые грехи – предвестник большого греха. Поэтому говорит пророк, алейхиссалату вассалям, остерегайтесь грехов, которыми пренебрегают. А, ну это маленький грех, а это маленький грех. Эти маленькие грехи копятся, как сказано в хадисе. Хорошо? Наподобие того, как каждый приносит свою хворостиночку, а в итоге что? Загорается большой костер. Так и здесь. Малые грехи, они приводят к большим грехам. Большие грехи приводят к малому ширку. Малый ширк приводит к большому ширку и куфру, а у кого есть большой ширк и куфр, тот никогда не войдет в рай. Поэтому и хадис у нас есть, что «Ля язалю льмар'у ауль абду фи фусхати мин дини ма лам юсиб даман мухаррама». Человек будет пребывать в просторе своей религии до тех пор, пока не совершить запрещенное убийство. То есть вот это убийство, оно потом приводит к чему? К тому, что его религия этого человека, она начинает что? Ухудшаться, может закончиться тем, что человек вообще станет неверующим. С этой точки зрения, к чему это приведет? Поэтому посмотрите Хадиджа радиаллаху та'аля анха, ее мудрость. Когда пророк, алейхиссалату вассалям, испугался, когда только начали приходить откровения, и пришел Джибриль, алейхиссалям, и испугался пророк, алейхиссалату вассалям, что она ему сказала? У нее тогда не было никакого знания религиозного. Еще и не уверовала она еще, потому что еще не знала она, что это. Но что она сказала пророку, алейхиссалату вассалям? Абшир, абшир, фаваллахи ля юхзик Аллах. То есть, возрадуйся, клянусь Аллахом, Аллах тебя не опозорит. То есть Аллах тебе не даст пропасть, потому что ты все время делал благое. Ты помогал бедным, ты поддерживал родственные связи, ты делал то и это. Такой человек, Аллах не даст ему пропасть. Это очень важно, братья. Наоборот, если человек, он известен своими грехами, чем больше он грешит, тем больше к ширку и куфру, тем меньше получает тауфик, помощи от Аллаха Субханаху Тааля, содействие, направление на прямой путь. Поэтому остерегаться надо малых грехов и больших грехов. Это предвестники куфра и ширка и плохого конца для человека, да упасет Аллах Субханаху Тааля. И, например, слышишь иногда про какого-то человека, да, кто-то говорит, вот такой-то пошел и сделал такой-то грех. Ну, например, лжесвидетельство принес. И говорят люди, которые это слышат, не может быть. Не может быть, потому что этот человек даже малые грехи не совершает. Боится совершить какие-то малые прегрешения. Такое тем более он не сделает. Верно? Люди это даже понимают. И наоборот, говорят про какое-то пошел лжесвидетельство там принес. Люди говорят, неудивительно, если он ширкияты делает, если он такие бедаты занимается, бедатами, ширкиятами всякими и так далее, что ему там пойти лжесвидетельство принести, да, оболгать какого-то человека, тем более. Поэтому вот это объяснение хадиса тоже очень хорошее объяснение, что здесь имеется в виду не войдет в рай с учетом того, как он может закончить свою жизнь, а может закончить ее куфром и ширком. Это вот мнение, которое есть среди Ахли Сунна валь Джамаа в этом вопросе. И давайте подытожим, разберем масаиль, которые, выводы, которые сделал шейх из этой главы. Первое.
Мудрость сотворения звезд.
Мудрость сотворения звезд. Мы сказали с вами в Куране и Сунне, помимо этого, три мудрости. Первое, это что? Зинатан ли сама, украшение для неба. Варуджума ли шайатин, для побивания, что? Шейтанов. Ва алямат юхтадабиа. И что? Ориентиры, при помощи которых люди находят путь, ориентируется в других вопросах. Может быть, есть какие-то другие предназначения. Может быть, если здесь нет какого-то ширка, если это как-то что-то в физическом плане объяснимое, то, может, какие-то другие предназначения тоже есть. Хорошо, не отрицают это уляма, но это должно быть что? Доказано и обосновано на самом деле. То есть вещи какого-то физического плана, если доказаны. Но в Коране и Сунне упоминаются вот эти что? Три предназначения, три мудрости. Следующий вопрос.
Опровержение тех, кто утверждает что-либо помимо этого.
Те, которые утверждают что-либо помимо этого. Имеется в виду то, что сказал Катада. Да, кто другое что-то утверждает в этом, то есть что другое? Ильму та'сир. То есть вкладывают в эти звезды что? То, что вкладывают в них астрологи. То тогда сказано опровержение в этой главе таким людям. И вообще, если кто-то говорит про то, что якобы есть какая-то часть астрологии, которая вот, ну, она обоснована и может применяться и так далее, то мы должны опровергать их, приводить им вот эту вот главу. Дальше.
Упоминание о расхождении во взглядах ученых на науку о положении небесных тел.
Расхождение среди ученых о положении небесных тел на науку. Расхождение мы сказали с вами. Надо понимать его как. Те, которые говорят, что это нельзя, имеют в виду астрологию. Те, которые говорят, можно, имеют в виду, что ориентир по звездам, нахождение, что пути или определение времен года и так далее. Дальше.
Угроза тому, кто верит хотя бы во что-нибудь, имеющее отношение к колдовству, даже если ему известно, что это ложь.
То есть, если человек знает, что это все несостоятельно, вот этот танджим, да, астрология или колдовство, он в сердце в этом убежден, но языком подтверждает, да, это правильно, например, то все равно эта угроза на него распространяется. Хорошо? Угроза распространяется. Как ты можешь сказать, что это правильно или подтвердить это? Даже если ты знаешь внутри, тем более, если ты знаешь, что это батыль, что это ложь, это приведет к чему? К тому, что ты ведешь в заблуждение потом других людей, они начнут это изучать и начнут это использовать. Это что касается данной главы, главы в Танджиме. У нас остается с вами одна глава, да, в этой части, в сатанинских деяниях.